Вот, у нас есть несколько минут, чтобы...
Спасибо Филиппу.
Спасибо, Филипп, да, еще раз. Екатерина Сергеевна, у меня первый вопрос, он такой очень простой. Ну вот как так получилось, что все-таки в одной команде, в одно время встретилось столько удивительных людей с самыми разнообразными талантами? Вот этот первый Кулешовский призыв, что это время было? Вот, как все это смогло получиться, что их заряда хватило, ну, там, на целых 70 лет?
Ну, мне кажется, что все-таки, конечно, время было такое, и люди были такие. В этом фильме мелькает Владимир Фогель, маленький эпизодик, в котором он играет солдата, немца, «Спи, мой мальчик». Помните эту сцену? Потрясающий совершенно был актер. И замечательно здесь сыграл Петр Лепнин, одна из лучших, наверное, его ролей, может быть, в кино. Ученик Мейерхольда, несмотря на то, что он работал с Мейерхольдом, и, кстати, Аболенский работал тоже с Мейерхольдом. И вот это слияние школ, несмотря на то, что тогда, в те годы, они между собой спорили, может быть, в чем-то не соглашались, были какие-то разногласия между ними. Тем не менее, вот сейчас, когда прошли годы, видно, что все это было направлено только на одно, на выражение того, что они искали, что они могли. И, конечно, это была какая-то удивительная совершенно концентрация талантов во всех областях, и в кино в том числе, и в театре, и в живописи, и в литературе. И вот это, наверное, и было причиной того, что они дали такой заряд на столько лет, на столько десятилетий.
А как так получилось, что вот, ну, я уже этот задавал вопрос, но сегодня, может быть, кто-то есть еще из новой аудитории, что вот Александра Сергеевна, собственно говоря, после вот этого вынужденного, по сути дела, прекращения своей карьеры актрисы, не вернулась и в 60-е годы, не вернулась как режиссер, например, в кино. И они только с Владимировичем оставались в качестве профессоров в ГИК, выпустив несколько десятков замечательных режиссеров.
Мне кажется, что это было связано в первую очередь с тем, что она не хотела такой особой самостоятельности. Она работала с Кулешовым, она была всегда с ним, она его поддерживала во всем, во всех его начинаниях. И она работала с ним вторым режиссером на тех картинах, которые он еще сумел после 30-е годы сделать. Она была его ассистентом, и она была педагогом вместе с ним в мастерской в ГИКе. И она не стремилась как бы давлеть над ним, и не стремилась стать самостоятельной. Вот в чем дело. Ее вполне устраивало то, что она была не на вторых ролях. Она могла выразить себя вот в этом. Что касается актерской работы, то как-то ей не предлагали особенно. В 30-е годы, понятно, вот был «Великий утешитель», потом была небольшая роль в «Сибиряках» и все. А уже позже, в 50-е, 60-е годы, ну как-то так и пошло, и так и осталось.
Но вот то же самое дело с «Застежками». Ведь, с одной стороны, первый фильм, а с другой стороны, он очень зрелым выглядит. Даже до сих пор, ведь мало какие фильмы 20-х годов вот смотрятся настолько органично, что все детали на месте, структура повествования, нет ничего лишнего. Работа с актерами потрясающая. Видно, что потенциал у нее, вот этот режиссерский, ведь это полностью самостоятельная ее работа.
Да, там же Льва Владимировича не было. Да, Льва Владимировича не было, и она снимала сама. Это действительно ее самостоятельная работа. Так же, как самостоятельная работа Аболенского и Доллера. Они, вот в том-то и дело, что когда они вышли в самостоятельную жизнь, то все они сразу показали себя как самостоятельные большие режиссеры. Тот же Пудовкин и Комаров, кстати, тоже, ведь действительно...
Как раз в прошлый раз показывали.
Да, ведь каждый из них не только в области актерского творчества проявил себя, но и в режиссуре. И вот это вот потрясающе. Значит, действительно, то, чему их учил Кулешов, это действительно было важно, и это было полезно, скажем так, для них, потому что они смогли себя проявить в кино не только как актеры, но и как режиссеры.
В «Деле с застежками» появляется еще один замечательный ученик, Льва Владимировича, Петр Галанджев. Он как раз играет роль вот того
Сёмки.
Самого
он Сёмки, играет Сёмку.
Который, собственно говоря, застежки и...
Да, сродит.
Да, замечательный человек с удивительной судьбой, потом реализовавшийся как художник, да. Художник и кинематографа, да. И художник в целом. Сейчас все больше и больше, так сказать, и не только у нас в стране, но и на Западе узнают это имя. Вот, может быть, для тех, кто не знает, несколько слов о нем.
Ну, он пришел в мастерскую Кулешова как художник, потому как он работал в журнале «Зрелище». И пришел он для того, чтобы нарисовать Кулешова, его актеров. И его рисунки появлялись не только в журнале «Зрелище», но и в других журналах. И остался в этой мастерской на многие-многие десятилетия. Он снимался у Кулешова и в «Весте», и в других его фильмах, и в «Великом утешителе» в нескольких ролях он снимался. А затем он работал на студии «Союз Детфильм», которая превратилась в студию Горького. Как художник работал он с большими режиссерами, в том числе Сергеем Герасимовым. Сделал очень много фильмов. И это действительно был совершенно потрясающий человек, прекрасный актер и прекрасный художник. Его дочь Наталья Галанджева выпустила сборник воспоминаний тех людей, которые работали с ним и знали его. И спасибо ей большое за это, потому что это действительно очень важно. Такие люди, к сожалению, забываются, они забывают. Они вот как бы остаются имена первого ряда, а вот те люди, которые работали в кино, и мы видим здесь, вот, кстати, тот же Репнин, ведь о нем практически ничего не говорят. А великий актер был, и мало пишут, и поэтому вот остаются имена режиссеров, в лучшем случае еще операторов, каких-то знаменитых актеров, а те люди, которые делали кинематограф на самом деле, как-то они забываются эти имена и уходят, и, к сожалению, это поэтому спасибо вам большое за то, что вы такую программу показываете, потому что, мне кажется, это очень важно для того, чтобы напомнить людям и познакомить их с теми великими мастерами, которые работали в нашем кино и в 20-е, и в 30-е годы, и действительно сделали замечательные фильмы. Мы, по сути дела, в общем-то, и не знаем историю кино, знаем какие-то вершины, а, по сути дела, множество фильмов, прекрасных фильмов, ушли куда-то, забыты, поэтому спасибо вам.
Кстати говоря, вот фильм «Эх, яблочко», но я думаю, вы поняли, почему был очень популярен в свое время, потому что настоящая такая вот, вот тот американизм, о котором мы говорили, Кулешовской школы, здесь прекрасно раскрывается на теме вот этого гуляй-поля гражданской войны 18-го года в южных степях Украины. И фильм, как и другой его фильм, кстати, «Кирпичики» да, были очень популярны в свое время, именно как высокие образцы вот такой советского приключенческого фильма.
Но надо сказать, что еще здесь прекрасный был сценарист Валентин Туркин, который был одним из лучших сценаристов в свое время и действительно большой специалист и мастер кинодраматургии, который потом написал несколько книг по кинодраматургии и преподавал в ВГИКе, кстати, тоже. И то, что он начинал работать в кино еще до революции, и он действительно был мастер, и вот то, что он написал сценарий для этого фильма, это очень важно, потому как это такая связь времен, я бы сказала, это связь того кино, которое было до 17-го года, и кино 20-х годов, казалось бы, совершенно другая школа, да, и тем не менее он органически вписался в эту школу тоже.
Ну и сам Леонид Леонидович, еще тогда это было неизвестно, да. Но, в принципе, он тоже стал тем, кто связал. Вы уже говорили о том, что он уехал в конце 20-х, начале 30-х годов в Германию изучать звук. Действительно стал потрясающим звукорежиссером, и мы буквально, когда будем смотреть следующий фильм «Кулешовской школы», «Окраину» Бориса Барнетта, снова будем о нем вспоминать, потому что он помогал осваивать звук, в том числе и Барнетту на этом фильме, и в знаменитом фильме, который считается первым звуковым отечественным фильмом, полнометражным художественным, «Путевка в жизни», это все тоже Леонид Леонидович.
Да, и, кстати, вот тоже еще один ученик Кулешова – это Борис Барнетт, один из лучших его учеников, хотя там плохих не было, и возможно, кого-то выделить отдельно, потому что это действительно был коллектив, в котором все работали вместе, помогали
все
друг другу.
Все могли делать все.
Все могли делать все, и они всегда как-то старались участвовать, пусть в эпизодах, в фильмах, своих коллег, потому что когда...
Ну да, вот у Фогеля здесь вот такая роль, а ведь он на тот момент один из самых популярных
актеров. Он был звездой в то время, в 20-е годы, это был пик его славы, и он все-таки сыграл вот этот эпизодик в фильме Аболенского, так же, как и Пудовкин в каких-то фильмах Кулешова играл в эпизодах, и Аболенский потом снимался тоже у Кулешова в эпизодах, и Барнетт, поэтому они помогали друг другу, они старались как-то поддерживать друг друга всегда на протяжении многих-многих лет, потому как, конечно, потом их пути разошлись, кто-то из них был более знаменит и получил больше наград, как, скажем, Пудовкин, но тем не менее они всегда старались держаться вместе. И это было очень важно, потому что та школа, через которую они прошли в начале 20-х годов, это была основа для них, основа, и они помнили об этом.
А вот те, кто, ну, Пудовкин ушел довольно рано из жизни, а вот те, кто оставались в 60-е, 70-е годы, они как-то поддерживали между собой все отношения?
Они поддерживали отношения очень близкие с Петром Галатчевым, очень близкие отношения с Александром Андреевским. Это были действительно очень близкие друзья, которые постоянно общались, вместе ездили отдыхать. С Комаровым, с Пододедом. В общем, такая была действительно у них...
А Аболенский был, ну, в силу того,
нет, Аболенский, это, конечно, был очень близкий человек, и существует огромное количество писем, они постоянно переписывались, и Кулешов всегда ему помогал. Он его, собственно, вытащил из того места, где он жил на поселении. Он написал своему ученику Ярополку Лапшину в Свердловск, который работал на Свердловской киностудии, и попросил его взять Аболенского на работу. И таким образом Аболенский вернулся в кино в 1953 году и начал работать на Свердловской киностудии. А затем Кулешов пытался его вытащить в Москву, но Аболенский не захотел сам переезжать в Москву, но они общались очень тесно до конца жизни и Льва Владимировича, и переписывались, и когда Аболенский приезжал, он всегда останавливался у них, и у Александра Сергеевича. Да, и после смерти Кулешова останавливался всегда у Александра Сергеевича в квартире, и жил там, и очень часто приезжал, когда еще был в силах приезжать, и, или на съемки, или просто так. И они поддерживали очень-очень тесную дружбу.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы или мнения, да?
Просто вопрос, может, я не в курсе, а музыка, она писалась специально к фильму? Или это...
Нет, это импровизация Филиппа.
Это полностью экспериментально.
Да, это импровизация, и спасибо ему большое. Да,
спасибо огромное.
Потому что там действительно...
Равноправный
участник. Нет, иногда к немым фильмам писали музыку, как к фильмам Эйзенштейна, скажем, да, но...
К этим, по-моему, не было.
Кстати, по закону Кулешова была написана музыка специальная, к этим нет. Как правило, топеры, которые работали в кинотеатрах, они сами... Существовали такие наборы...
Почему вот так вот, композитор, да, музыка такая, то есть это так... Не принято.
Нет. Существовали такие...
Темники.
Да, темники, то есть можно было для топеров, они подбирали сами музыку. Ну, известно, что, скажем, Дмитрий Шостакович работал в кинотеатрах и работал топером, поэтому можете себе представить, да, как это было и как это звучало. Но действительно, ведь по сути дела кино никогда не было немым. Оно так или иначе озвучивалось, да, и в 20-е годы в любом кинотеатре всегда работал топёр или оркестр, в зависимости от уровня кинотеатра.
Иногда это были даже довольно большие оркестры, да. Там, вот, например, в художественном это было и 25, и 30 человек.
Да-да-да. И поэтому сейчас, когда вот последние 10, уже 15 лет стараются показывать фильмы с оркестром, это возвращает нас к практике 20-х годов или 10-х даже годов, тогда, когда кино еще было немым.
Да, кроме того, еще существовала запись оркестров на грампластинке, которые тоже синхронизировались вместе с изображением. Была и такая форма. Поэтому действительно кино практически никогда не было немым, но вот мы привыкли к тому уже в более позднее время, в 50-е, 60-е годы, когда снова появился повторный прокат фильмов, ставших немых фильмов, ставших классическими, к тому, что часто мы эти фильмы слышали со специальными фонограммами, сделанными, записанными в более позднее время, в 50-е, в 60-е, в 70-е годы. Иногда удачно, иногда нет. Мы уже вот в рамках этого цикла как раз говорили о том, что иногда мы осознанно, как, например, было с концом Санкт-Петербурга, выбирали именно озвученную версию, потому что считается, что вот музыка Юровского, написанная специально для этого фильма, для его восстановления, довольно удачна. А иногда, как в случае с Эйзенштейном, да, вот ему как-то не, так и не повезло, потому что и музыка Крюкова не очень подходила к «Броненосцу Потемкину». И потом, в общем, вынужден, Алла Михеевич много раз об этом говорил, просто из-за октябрьского юбилея, юбилея Потемкина, сказали, нет, будет музыка Шостаковича, приходилось фильм растягивать. И только недавно совсем вот немецкая кинематека наконец-таки сделала эту запись, вначале показали на большой сцене во время Берлинского кинофестиваля с музыкой Майзеля, потом сделали запись. Но у нас, например, вот до сих пор нету копии вот того варианта восстановленного с музыкой Майзеля, поэтому мы, например, показывали вариант другого монтажа. И это вообще отдельная такая большая тема отношения авторского текста, кинотекста и музыки. И сейчас этим очень активно занимаются. Более активно в Германии, во Франции,
в Голландии,
в Австрии. Вот Австрийский музей кино тот же самый по закону, да, сделал. К сожалению, чуть меньше этим пока занимаются у нас, но мы, может быть, надеемся, что когда-то и наши немые фильмы, классические, советские, у нас в России будут озвучены, записаны, в том числе с теми фонограммами, которые для них были созданы. Самый известный пример – это Шостакович, Козинцев и Трауберг, «Новый Вавилон», который недавно Юровский, уже внук того Юровского, который писал для Пудовкина, сыграл в зале Чайковского, но сведенного на пленке варианта до сих пор нет. Хотя это один из самых знаменитых фильмов Фексов и уж точно, наверное, самый знаменитый киномузык Шостаковича к нему фильмом. Его первый и до сих пор, в общем, считающийся потрясающим опыт работы в кино для Козинцева и Трауберга. С которым с Козинцевым они потом проработали всю жизнь. Потому что последние фильмы Козинцева, «Гамлет» и «Лир», там тоже Дмитрий Ильич писал музыку. Поэтому это такая отдельная, очень большая тема. Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы. Да?
Это не вопрос. Я просто хочу продолжить вопрос вот этим там. В каком смысле? Мы посмотрели великолепный фильм, безусловно. Чудесный. Но это фильм прошлого. А мы увидели молодого человека, музыканта, исполнителя вот музыки той темы, того накала, той горячей жизни, которая прошла 70-80 лет перед нашими родителями, перед нами. И вы знаете, и этот молодой человек живет сейчас с нами. Мы его не знаем, но мы сейчас его узнали. Благодарим вас, молодой человек.
Спасибо вам.
Да, это особое совершенно искусство, о котором мало кто из современных молодых исполнителей обладает, потому что для этого надо любить не только музыку, но и кино.
И сам главное чувствовать темпоритмически, потому что иногда бывает так, что топеры, которые, в общем, в принципе, и хорошо играют, но не чувствуют фильм, и получается, что не совпадает. Мы очень рады, когда это совпадает, тем более у Филиппа не было особых возможностей сильно подготовиться, потому что фильмы действительно редкие, и их нельзя так много раз взять, пересмотреть и придумать. Поэтому здесь во многом была импровизация с листа, как я понимаю. Ну, не с листа, а отсюда, из листа головы.
Спасибо.
Пожалуйста, да, еще вопрос.
У меня два вопроса. Один, вы не могли бы еще назвать какие-то фильмы, где старший Яровский
музыку писал? Я вот сейчас сразу не вспомню, но это можно посмотреть. Вообще, самый лучший из имеющихся, если не брать зеленый каталог Госфильмофонда, к которому есть прекрасные указатели, там можно найти, то, в принципе, лучшие ресурсы существующих интернет у нас это кинотеатр.ру. Вот, и там нужно просто ввести старшего Яровского, писать, он, по-моему, еще несколько фильмов, писал несколько фильмов музыку.
Знаменитый мультфильм «Заколдованный мальчик».
Да, он, да-да, но я так понимаю, речь идет о немых фильмах, которому, правильно я понял вопрос, да, о немых фильмах, которым он позже написал.
Да,
позже. Вот, надо посмотреть, я сейчас прям точно не скажу. Овчинников, кстати говоря, очень много этим за него, вот он же сделал «Землю», тоже считается довольно неплохой вариант.
Кстати, можно я скажу, поскольку
о композиторах
зашла речь, по-моему, там вот в фильме «Эх, яблочко» в сцене одесского шамана за роялем, по-моему, один из братьев Покровских.
Правильно, да, именно. Да. Совершенно верно. Как совсем молодой. Да.
Пожалуйста, если есть еще вопросы, да.
А вы упомянули про американизм, а какие американские фильмы Шовцы смотрели и любили?
Они смотрели все. Фильмов американских было очень много в прокате в то время.
Любимые.
Но, во-первых, они говорили про Чаплина. Картина Чаплина. Чаплин для них вообще был образцом. Ну, конечно, Гриффит тоже. «Нетерпимость» и все картины Гриффита. И я думаю, что вся классика американская, которая шла у нас, все
и
это...
И жанровые фильмы, да, там с Толмиджем какие-то.
Да, все это...
С Ллойдом тем же самым.
Прокатие было очень много.
Если вы интересуетесь, то есть первый выпуск «Кино и времени», такого старого альманаха, которого издавал Госфильмофонд, там есть как раз список американских фильмов в советском прокате, начиная с конца 10-х годов. В принципе, нужно понимать, что советская кинематография долгое время была не очень большой, такого количества фильмов, которые могли бы заполнить кинозалы, их не было. И поэтому довольно активно покупали американские фильмы, французские фильмы и немецкие фильмы.
Начало 20-х годов больше было в прокате немецких фильмов, но где-то с 23-24 года стали преобладать американские фильмы. Их было гораздо больше в прокате, чем всех остальных фильмов.
В принципе, до начала 30-х, до звука, можно сказать, до прихода звука и до великого перелома 29-30-х годов такая ситуация сохранялась. А потом она полностью изменилась. Вначале зарубежные картины вообще исчезли из проката, потом появились так называемые трофейные фильмы. И только с 1955 года более-менее стали регулярно закупаться фильмы разных стран. Но это отдельная большая тема. Пожалуйста, если есть еще вопросы к Екатерине Сергеевне. Если нет, мы вас приглашаем через 2 недели, 24 числа. Это будет последний сеанс в этом году здесь, в конференц-зале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, на показ фильма Бориса Барнетта, который мы сегодня вспоминали, «Окраина». Это
один
из самых известных его фильмов, но мы все-таки не отказали себе в удовольствии еще раз его показать и посмотреть, тем более на пленке. И фильм будет представлять замечательный историк кино младшего поколения, хотя уже очень авторитетный, Петр Багров, который у нас уже неоднократно был. Поэтому, пожалуйста, приходите. А в следующем году мы возобновим эту Кулешовскую школу, перейдя уже во вторую половину 20 века, и будем говорить об его учениках не первого призыва, а последующих.
Спасибо.
Спасибо вам большое.